площадь.
Всем доброго праздничного утра. 18 ноября, день, когда наша страна отмечает свой 106-й день рождения. День провозглашения независимости Латвии. Как всегда, по традиции, в честь этого дня состоится праздничный военный парад, который пройдет сегодня в Риге, и которым впервые в этом году в истории нашей страны будет командовать женщина. Это полковник, командир штабного батальона Антонина Блёдене. Нам удалось связаться с ней и узнать все из первых уст буквально накануне столь ответственного для нее события.
Здравствуйте, Антонина, и с праздником вас. Итак, первый вопрос. Как вы восприняли новость о том, что вы будете командовать парадом? Насколько это было для вас неожиданное известие?
Знаете, годинки сего, paldies Dievam, ka sēdēju kreislā un tāpēc nenokritu. Protams, tas bija milzīgs pārsteigums saņemt e-pastu, kurā Nacionālo bruņoto spēku komandieris, lūkažu, tas ir ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, informē mani par tādu notikumu. Un pārsteigums bija milzīgs, tās emocijas bija prieks, uztraukums, lepnums, saviņojums, tāds neizpratne. Pirmais, ko es izdarīju, piezinīju vīram, un tad es aptvēru, ka jā, šis ir šāda uzdevuma saņemšana ir milzīgs pagodinājums, un tas ir nozīmē, ka es tieku ļoti augstu novērtēt, un par to es esmu ļoti pateicīga.
И что вам ответил на это муж, когда вы ему позвонили, какая его была первая реакция?
Viņš bija priecīgāks, laikam, uzreiz tā kā, ne gluži bļāva, bet sajūsmas kliedē, pateica, mālācis, to zināju, sen to zināju. Nezinu, kādā veidā, protams, viņš zināja, bet viņš vienmēr ļoti lepojas. Šis bija atkal vēl viens iemesls lepoties un tā.
Nu, moment refleksija i, nu, skažam tak, mysli o tom, почему, за что такая честь, как вам кажется, почему выбрали именно вас?
Tāds, labi. Nu, man pirmais uz to brīdi man likās, nu jā, pagājušajā gadā es arī soļoju savas vienības priekšgalā štāba bataljona. Es domāju, nu varbūt sevi labi parādīju, bet ar to nebūtu pieticis, jo par parādus komandieriem izvēlas regulāro spēku veidu komandierus. Laikam bija pienākusi mana kārta, bet es domāju, tas viss... Tāds kā, tas ir kopums, tas ir mans dienests, mana attieksme, laikam, tas ir tā, kā es to domāju, kādi ir īstie iemesli, to laikam būtu jāprasen bez komandiera, viņš laikam zinātu labāk atbildēt, kāpēc viņš izvēlēs tieši mani.
Ну, что самое сложное вообще в этой задаче, какой главный вызов перед вами стоит, чтобы командовать парадом?
Сарежгитапес. Ziniet, īstenībā visa pamats ir komanda. Un tā komanda parāda, tas nav tikai es parāda, tās ir visas vienības un viņu ir daudz. Tā nav tikai Nacionālā bruņotie spēki, bet arī mūsu sabiedrotie. Un arī iekšlietu un aizsardzības un veselības ministrijas vienības. Un tie ir cilvēki, tā ir tehnika, bet... Pirmo reizi mēs visu kopā tikāmies pārstāvi septembrī, un tad jau palika man tā mazliet vieglāk, jo pirmā kārtā visi ir atsaucīgi, visi ir zinoši profesionāļi savā ziņā, un līdz ar to tas sarežģītais, kas man likās uz to brīdi, jau atvieglojās vien ar to, ka es saprotu, ka ir komanda, un, protams, organizatoriskais, visu sakoordinēt, savā organizēt, un tas ir tāds milzu priekšdarbi. 18. mēs redzēsim to jau visu, teiksim tā, gala rezultātu, bet šie milzu priekšdarbi, bet, ziniet, īstenībā tie priekšdarbi, tas nav tā kā rūpa, kā smagums, bet tas ir tāds, ka tu gatavojies dzimšanas dienā, un ir tāds patīkama rūpa, ka tev gribas sapucēties un sagatavoties kaut kam lielākam.
А вот функция командира парада, что она означает? То есть вот что вы конкретно делаете, даже вот в процессе подготовки? Отрабатываете там строевой шаг или вот эта вот часть подготовки, она в чем заключается? Что вы должны будете делать?
Jā, no gatavojas parādē tieši īstenībā visas vienības. Tā kā jūs teicāt, ierindas apmācība, tas mums visiem notiek. Protams, formas tepes sagatavošana, tas arī ir atsevišķi stāsts. Bet kā vienības komandierei, bet man ir milzu palīgs organizatoriskajos visos jautājumos, tā ir majore Vendija Stāmere, un viņa man atvieglo visu manu darbu, koordinējot ar visām tām pārējām vienībām, jo ar visiem jāvienojas, kur, kas stāv, kādā formācijā, vai tas ir karogrupas, vai tā ir karogrupa ar komandieri un respektīvi vienību, vai tās ir transporta vienības, un attiecīgais komandās, kādas ir, kādas mēs darbības izpildam, jo darbībām jābūt, protams, visiem vienotām, to mēs esam atrunājuši. Jā, mans uzdevums ir dot pareizās komandas, pareizā laikā, ar pareizām pauzēm. Nu, un es domāju arī kaut kādā veidā uzmundrināt visus un novērtēt viņu arī darbu.
Хочется немножечко узнать, в том числе и вашу историю. Как вы вообще связали свою жизнь с военным делом? Ведь по-прежнему для нас женщина в армии – это все еще, ну, не вполне обыденность.
Īstenībā, ziniet, man bieži uzdod šo jautājumu, bet es mēģināšu garāk vai īsāk runāt, bet tā īsā atbilde būtu tāda, ka ļoti vienkārši, tā ir vienkārši man dzīves misija kalpot valstī, un tas ir viss tur, nav nekā sarežģīta. Man tiešām tas ļoti patīk, es darbu daru ar prieku, tas ir tas, ko es mīlu, un es šajā jomā jūtos gan novērtēt, gan vajadzīga, bet ja jūs uzdot to jautājumu par to sievieti un armijā, man liekas, nē, tie pat vairs nav stereotipi. Bruņotie spēki ir tiem, kam tas ir aicinājums, un te nav runa par dzimumu, te ir runa par tiešām aicinājumu un vēlmi un varēšanu. Un tas stereotips, ka bruņoties spēki, mēs varam zaudēt savu sievišķību. Nu, ziniet, man liekas, es savu sievišķību neesmu pazaudējusi, un arī es redzot kolēģis, man ir ļoti daudz kolēģu. Visas ir, paldies Dievam, dažādas, atšķirīgas, bet viņas tāds arī bija pirms uzsākt dienestu, un man liekas, dienests nav viņas ne lauzis, ne mainījis, ne mazinājis viņu sievišķību. Mēs esam un paliekam arī sievietes. Protams, es darbā esmu karavīrs, esmu virsniece, es esmu komandiere, bet mājās es esmu sieva, māte, meita,
вот
māsa.
Как раз и хотела спросить про это, удается ли выключить командира, когда вы находитесь дома?
Īstenībā ļoti labi sanāk, jo bērni uzreiz izslēdz mani jebkādu komandieru un jebkādu karavīru, un es palieku mamma un mamma. Un tas ir viss, un paldies Dievam, man vīrs dot iespēju sajusties sīvietei, aprūpētei un pasargātei.
Маму командира дети лучше слушаются? Вообще для детей это, ну, какое значение имеет?
Es nemācēšu pateikt, jo es nezinu, kā ir savādāk. Saprotiet, vienmēr ir bijis tā. Mēs īstenībā varbūt ne labāk klausās, man liekas, mēs mājās ļoti daudz runājam, gan ar vīru, gan ar bērniem. Mēs vienmēr visu izrunājam. Mums ir tāds nepārtrauktais dialogs un runāšana. Un tāpēc par to paklausību. Protams, ir brīži, kad ir jādara, kāpēc? Tāpēc, ka mamma tā teica. Man tas neapspriežas, bet man liekas, tas ir visu mammu ģimenēs. Tur, man liekas, nav svarīgi, vai esmu karavīrs vai nē.
Protams.
Мамас.
Я, мама сказала.
Yeah.
Да, это мы, если продолжить говорить вот о вашем выборе профессии или, как вы говорите, миссии, но всё-таки какой момент пришло это осознанное решение в школьные годы, после школы, во время выбора уже дальнейшего обучения? Что это был за момент, когда вы ощутили в себе потребность вот нести эту миссию?
Tīri tā kā misijas, tā apziņa. Godīgi sakot, man liekas, tā atnāca jau tādā mazliet apzinātākā vecumā, kad jā, bērnībā man interesē viss, kas saistīts ar karavīriem un pusauģa gados, un kad iestājos zemesardzē, varbūt tas bija tāds bērnišķīgs naivums tajā visā. bet tāda apziņa, ka man ir milzīga arī atbildība. Tas nav vienkārši, es daru to, kas man patīk, bet es esmu arī atbildīga un man ir jādara savus darbs un no manīm arī sagaida. Tas, man liekas, to tā apzināti kaut kādā jau brīdī, kad es mācījos aizsardzības akadēmijā. Varbūt tad mēs vairāk sākām runāt par vēsturi, par virsniecību, un man tā apziņa, man liekas, tad nosaidās tā nopietnāk jau tāda пиелгуша человека обзнания.
Сейчас рассматривается возможность о том, что и женщин в том числе могут призывать в армию. Как вы относитесь вот к такой инициативе?
Я сейчас дзирдаюсь по шо, бет зинет, те мазлет та плашак я обстаста. Manā izpratnē uz doto brīdi mūsu sabiedrība Latvijas nav gatava pat domāt par to, ka valsts aizsardzības dienestā obligātā kārtā varētu arī dienēt sievietes. Tāpēc, manuprāt, ir labi, kā tas ir tagad, kad sievietes var brīvprātības principa pieteikties un dienēt valsts aizsardzības dienestā, bet tāda mana pārliecība būtu, ka sievietēm būtu vairāk jāieklausās un jāiedzinās šajā jautājumā un jāsaprot, ka īstenībā tā ir iespēja. Tā ir iespēja un viņām pat varbūt būtu jāapskatās, jo pirmām kārtām, būsim godīgi, 11 mēnešu laikā, tas nav tikai tās sociālās garantijas, ko piedāvā gan tas ir finansiālais, gan izglītības ziņā. Tās ir iemiņas, kas paliek uz mūžu, tie ir draugi, tas ir noteikti būs laiks, ko uz mūžu arī atcerēsies, tie būs interesantākie jaunības 11 mēneši, bet tas arī būs labs, ļoti labs ieraksts CV, jo manā izpratnē tas parāda cilvēka to pilsonisko atbildību pret valsti. Un man liekas, meitenes uz doto brīdi nesaprot, ka viņas atsakās no tik daudz labumiem, ko viņas pašas priekš sevis var iegūt un ko var arī dot valstī, kurā dzīvo. Un tāpēc, man liekas, tas ir tikai laika jautājums, bet uz doto brīdi, kā es jau teicu, sabiedrībai to pa agru uzspiest, jo mēs līdz tam neesam vēl tā ko pieņēmuši. Tāpēc tam nebūtu jābūt tādam piespiedu kārtā. Brīvprātības principa, kā tas tagad ir, man liekas, tas ļoti pareizi un labi pašlaik.
Завершение нашего разговора. Какое у вас пожелание для нашей страны, для нашего народа? Что бы вы хотели сегодня сказать?
Ну, pirmām kārtām, mūsu valstī, es vēlu, protams, saules mūžu, mūžu mūžos, un es vēlu, lai ir stipras ģimenes, kurās izkopja vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Man liekas, ģimenes ir visu pamatu pamats, un ar to arī sākas valsts.
Итак, напомню, это было интервью с полковником, командиром штабного батальона Антониной Блёдовой, женщина, которая впервые в истории нашей страны назначена командовать парадом, праздничным парадом, который сегодня пройдет в Риге. Ну а далее международный блок с Евгением Антоновым.
Международный блок с Евгением Антоновым.
Ну и в центре нашего внимания, конечно же, новость. Буквально последних суток администрация президента США Джозефа Байдена отменила запрет для Украины наносить удары вглубь России, полученным от Вашингтона, дальнобойным оружием. Об этом американские СМИ сообщили буквально накануне, в воскресенье вечером. По словам собеседников газеты The New York Times, речь идет о тактических баллистических ракетах «Атакамс». К нашему эфиру присоединяется международный обозреватель Латвийского радио 4 Евгений Антонов. Жень, доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, почему это решение было принято именно сейчас, за два месяца до инаугурации Дональда Трампа, нового избранного президента? И что оно главным образом значит для дальнейшего хода войны?
Судя по тому, что мы сейчас знаем, это решение ограниченное. Оно касается не всех целей на территории России, на что давно уже указывает Украина, что это делать необходимо, чтобы войну продолжать. И речь идет исключительно о Курской области, в которой, начиная с начала августа, находится довольно значительное количество войск ВСУ, украинской армии. Они зашли туда 6 августа и вот остаются. На протяжении последних недель мы наблюдаем очень активные усилия России, Москвы, потому чтобы, вот, собственно, вытеснить украинских военнослужащих на территорию Украины из Курской области. Собрана довольно крупная группировка, около 50 тысяч солдат, как утверждают те же американские источники и издания, среди которых 10 тысяч человек, вроде бы, опять же, по тем данным, которые мы имеем, из Северной Кореи. И именно это решение, то есть то, что Северная Корея теперь входит в эту войну в качестве составной части, в качестве союзника, который уже поставляет солдат, вроде бы и сподвигло Байдена на то, чтобы разрешить Украине бить по целям на территории России, конкретно в Курской области, чтобы отстоять тот плацдарм, который ВСУ, в общем, сейчас там держит. Зачем это нужно? Но идея такая, что администрация Трампа, которая придет окончательно к власти, видимо, 20 января, когда намечена инаугурация, она поставила целью войну закончить, заключить мир на каких-то условиях, которые будут означать довольно серьезные компромиссы для обеих сторон, будем так это называть. Трамп вроде выступает за то, чтобы достигнуть перемирия на тех условиях, которые сейчас есть на земле. И, в общем, дальше каждая из сторон будет каким-то образом жертвовать своими интересами. Это означает, что для того, чтобы торговаться на этих переговорах, Украине нужна какая-то часть российской территории, которую она может использовать в этом торге. И именно удерживаемая часть в Курской области может этой цели служить. Я именно этим могу объяснить то, что это решение принято именно сейчас.
Ну а сам факт разрешения удара вглубь России может как раз-таки являться в том числе тем самым козырем, который, как ты в том числе выразился, можно будет торговать и, ну скажем таки, более выгодные условия. Вот мы отменим разрешение, а вы нам вот это...
Мы пока ничего, на самом деле, не знаем про эти удары. Мы не знаем, как вообще Россия к ним будет относиться. И, в общем, были сообщения СМИ и разведсообщества западного, что как только стала возникать эта тема, что ракеты атакам смогут начать наносить удары по территории Украины, то, соответственно, Россия почти сразу перебазировала далее вглубь страны большое количество чувствительных для нее объектов инфраструктуры, там, в частности, самолетов, чтобы по ним нельзя было попасть. Поэтому мы пока не знаем, докуда на самом деле эти ракеты смогут добить и какие цели они смогут поразить. Действительно, сейчас кажется так, что это может быть рассмотрено Кремлем как существенная эскалация, с одной стороны. С другой, это, безусловно, ответная мера. Долгое время администрация Байдена колебалась, ее за это критиковали и критикуют даже сейчас, что она не позволяла Украине вести войну передаваемыми ей средствами, так как, собственно, эту войну и нужно было вести. И теперь получается, что в ответ на вот это решение начать реальный военный союз с Северной Кореей, вот администрация Байдена не выдержала и передала ракеты. Сделает ли это Россию более сговорчивой на каких-то вот сейчас, в ближайшие два месяца, я не могу сказать, но если вы лично меня спросили, я скорее в этом сомневаюсь. У меня ощущение, что за то время, пока Байден еще формально остается у власти, Россия намерена максимально постараться использовать свои ресурсы, чтобы увеличить военные преимущества на поле боя, потому что кажется так, что консенсус среди российских каких-то аналитиков, которых мы сейчас можем как-то, чем мнение мы знаем, в том, что при Трампе президенте будет гораздо сложнее добиваться этого преимущества, чем сейчас. И поэтому кажется, что вот это решение немедленного влияния на поле боя не окажет. Ну а как оно повлияет на риторику, на то, что, собственно говоря, люди будут в России говорить и чем будут угрожать, посмотрим. Это перспектива ближайших дней и недель.
Ну, еще одно важное событие – это пятничный звонок канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. Каково его значение, если можно очень коротко?
Ну, вероятно, это все звенья одной цепи. Звонок Шольца Путину – это был первый звонок немецкого лидера с декабря 2022 года, то есть почти за два года. Он произошел через несколько дней после звонка Трампа Путину. И, вероятно, все это следует рассматривать в контексте именно того, что лидеры западного мира, те, кто поддерживает Украину, так или иначе дают понять, что они допускают возможность заключения перемирия на каких-то условиях, которые они будут считать для себя приемлемыми. Шольц утверждает, что он повторил Путину все те слова по поводу вот того, что войну надо заканчивать, войска выводить, Украина должна остаться целой. И Путин вроде бы на это все ответил нет, но что еще было сказано во время этого и часовой беседы, и о чем не сообщили пресс-службы, мы не знаем, но, безусловно, это все ложится в какой-то общий контекст, о котором мы вот только что с тобой поговорили.
Ну что же, спасибо большое. Это был Евгений Антонов, автор нашего международного блога, который выходит в программе «Домская площадь», как всегда, по понедельникам. Ну а далее в нашем эфире услышим еще одного моего коллегу. К нам присоединяется Роман Антонович с обзором последних спортивных событий. Как же без них и в праздничный день в том числе. Ром, доброе утро и с праздником.
Привет, привет с праздником. Я бы хотел, вот, чтобы поздравить не только страну, но и наших футболистов сегодня, но, к сожалению, ребята не смогли одержать накануне победу в матче против сборной Армении в заключительном поединке своей группы С в Лиге наций. Ну, так получилось, что итоговый счет 1-2 у себя дома на газоне. Футболисты были расстроены очень этим результатом. И даже несмотря на то, что Роберт Ульдритис, который забил единственный гол за Латвию в этом матче, гол был очень техничный, причем настолько, что футболисты команды соперников уже во время там, в интервью в Мегзоне подходили к Роберту, жали руку и желали удачи в дальнейшей карьере и говорили, такого мы никогда не видели. Да, но, к сожалению, все завершилось не в пользу нашей команды. В общем, чувства двоякие. С одной стороны, жалко игроков, ведь они хотели хорошо себе показать и добиться результата, и они делали для этого все возможное, причем не только вчера, но и на протяжении всего турнира. С другой стороны, жалко и болельщиков, которые ждали победы. Вот, но все-таки есть удовлетворение за молодых игроков. Сейчас сборная Латвии вообще переживает большую трансформацию, и видение тренера Паула Николата вот за эти минувшие этот минувший цикл в Лиге наций показывает, что команда способна меняться, но для этого нужно время. И вот даже сейчас сами футболисты признают, что очень многое изменилось. Им нравится играть, им нравится то, как команда себя позиционирует по-другому, что она использует более широкий круг возможностей, где нужно контратаковать, вот где игра вот против очень серьезных соперников и нужно играть на контратаках, они делают это. Когда нужно играть первым номером, Николата прививает нашей команде мысль о том, что нельзя играть только вторым номером. Можно быть первыми на газоне, можно задавать тон в матче вот, против команд, которые плюс-минус равны по силам. И поэтому я хотел бы видеть, что сможет сделать тренер с нашей сборной, и как она будет развиваться дальше, и это обязательно вот уже в новом сезоне мы сможем наблюдать. Плюс все еще не закончился вот этот цикл Лиги наций для нашей команды, потому что впереди будут матчи за выживание в дивизионе С. Да, это стыковые игры. Чтобы остаться на этом уровне, нам придется играть против Люксембурга, Азербайджана и Литвы. Вот. Но конечный состав участников станет известен после завершения игр других групп. В общем, ничего еще не потеряно, и мы сможем наблюдать большой футбол в исполнении нашей команды. Ну и для тех, кто хочет покритиковать, я тоже хотел немного покритиковать нашу сборную, но вот если здраво рассуждать, то давайте не будем забывать, что это сборная Латвии, это не сборная Испании, которая проиграла две игры подряд. Да, и вот эти матчи против Северной Македонии и Армении нужно смотреть, как их надо рассматривать, как дополнение друг к другу. И реальность такова, что наша сборная испытывает кадровый дефицит, и он напрямую влияет на то, как играет наша команда и как играет каждый игрок на той или иной позиции. Да? И у тренера ситуация такая, что он в первую очередь смотрит, кто может отыграть все 90 минут, потом он оценивает, кто способен провести матч на одном уровне и уже потом выбирает тех, кто может закрыть нужные позиции. Ну вот если смотрим с линии нападения. Кто у нас готов отыграть, отпахать, я бы даже сказал, все 90 минут на поле? Да, и в матче против Северной Македонии выяснилось, что очень мало игроков, которые способны это делать. И не только по причине физических каких-то кондиций, а просто вот то, что травмы, причины здоровья в первую очередь влияют на то, сколько у нас игроков. Да, Кролис не попал в заявку. Гудковскис и Ульдритис были на тот момент нездоровы. Вот, против Армении Гудковскис не готов отыграть все 90 минут, как и Ульдритис с Кролисом. Почему Ульдритис выглядел вчера очень хорошо, а в матче против Северной Македонии он был потерян на поле? Да все просто. Потому что армяне, когда стали вести со счетом 1-0, они прижали их к своим воротам. И у Ульдритиса очень комфортное ощущение, когда он находится в штрафной у соперников, а не в 20 метрах от ворот, где ему не очень удобно играть. Да? Полузащитники И Каунекс в первой игре не вышел на поле, а вчера уже армяне за ним следили, как сторожевые псы, и знали, что от него можно ожидать любой проблемы, и поэтому они его закрывали. Но Варславанс как раз-таки стал для армян неожиданностью. Он был тем игроком, который постоянно напрягал их защиту. Дашкевич – игрок, который не готов сейчас проводить 90 минут на одном уровне. Он как петарда может вспыхнуть, и это нужно использовать. Но впереди очень большое будущее у этого молодого футболиста. В общем, наша команда у нее есть потенциал и есть что сказать на поле. И я думаю, в ближайшие матчи, в ближайшие годы мы будем это прекрасно все видеть. Главное, чтобы у Паула Николата продолжало получаться все задуманное, а у наших и ребят получалось выполнить все это задуманное на поле. Еще раз всех с праздником, и Настя, тебе пас.
Ловлю, Рома, большое тебе спасибо, с праздником.
Домская площадь.
Домская площадь на волнах Латвийского радио 4. Без малого полчаса мы еще вместе с вами. И продолжим, конечно же, говорить о сегодняшнем празднике, о патриотизме сквозь историю. Будем говорить уже от первого лица. К нашему эфиру присоединился наш гость в студии, публицист, историк Игорь Ватолин. Доброе утро, Игорь, с праздником.
Доброе утро, страна.
Да, с праздником.
И все, кто слушает.
Всех. У нас много поводов для разговора. Центральный, конечно же, праздник, который сегодня отмечает наша страна. Но начать хотелось бы, вы упомянули за эфиром, что есть у вас такая традиция каждый год к 18 ноября писать эссе. В этом году тоже написано?
Ну, оно вот создается, будет опубликовано, значит, в моем аккаунте на Фейсбуке. Но вот подобно тому, как Иосиф Бродский в преддверии Рождества писал соответствующее стихотворение, там вот клубился белый пар, лежал младенец, и дары лежали. Ну, вот так и я пытаюсь каждый год осмыслять, что происходит со страной, что происходит со мной, потому что действительно вот это двойное чудо латвийской независимости, республика демократическая 18 ноября, которая, с одной стороны, это официальное мероприятие, проходит там торжественное собрание, возложение цветов, все по протоколу. Но, с другой стороны, не стоит забывать, что республики 18 ноября в межвоенный период и сейчас продолжает противостоять модель Латвийской республики, если ее можно назвать республикой, общим делом, 15 мая. Это переворот Карлиса Улманиса. И вот кто юбилей какой Латвии, какой Латвийской республики отмечает? 18 ноября или 15 мая? Вот это очень актуальные темы. Тем более тут, начиная с весны 2022 года, а на самом деле с 2014 года, это война России против Украины. Ну и вот после этого обострения 2022 года, в общем-то, с подачи Владимира Путина, вот наши сторонники республики 15 мая, они активизировались и, в общем-то, приняли путинский тезис, что всякое проявление русскости принадлежит мне, Владимиру Путину и путинской России. Ну, соответственно, все это надо искоренить, решили наши национал-романтики, и вот в нашем пейзаже это происходит. К сожалению, оппозиции вот этому тренду толком так и не появились. Историки в кулуарах ужасаются. Барклая де Толли снесли. Зачем? Почему? Но Сейм там и Рижскую думу никто не пикетирует, писем протеста не пишут. Русская общественность замерла. В общем, ну, такой вот очень осенняя пора. Ну, поздняя осень, глубокая осень.
Знаю, что еще одним важным тезисом ваших, так сказать, эссе к дню рождения Латвии является не только что, но и как. В частности, как праздновать этот праздник. И вот сейчас, насколько нам известно, как раз-таки в музее Яниса Акураторса открылась выставка художницы Виктории Матисона. Это выставка о Латвии и Украине во время предков. И в рамках этой выставки, то есть обозревать, так сказать, художественную ценность мы все-таки, наверное, оставим для нашего культурного блога, а мы поговорим о том, что в рамках выставки будет проходить разговор о специфике времени предков и национальных торжествах. И я знаю, что вы как раз-таки являетесь приверженцем той идеи, что праздновать день рождения Латвии все-таки следует несколько иначе, чем это происходит сейчас. И это тоже одна из тем вашего эссе.
Ну да, ну надо пояснить, что вот перевод «Время предков», он очень неудачный, но более удачного я не знаю. То есть речь идет о том, что по-латышски называется «Велю лайкс», а кто такие «Вели»? Это умершие родственники, которые, ну вот в это самое темное время года, когда листва опала, а снег еще не выпал, они приходят навестить своих, ну, своих предков, своих родственников. Причем это не какие-то вот такие духи, видения, а это, ну, по языческим представлениям, вполне такие, ну, телесные сущности, но они уже сущности иного мира. И они не добрые и не злые, они просто другие. И они там что-то помнят, где был их дом, кто их родственники, ну, обладают ценными знаниями, например, где зарыты клады, можно спросить, они могут даже ответить, но могут и не ответить. То есть это такое вот это. Ну, кстати говоря, христианство обыграло вот этот феномен. Вот есть такая родительская неделя, ну, вот по-славянски это дзяды. Вот слово дзяды, это, ну, более точно передает смысл вот этих велей. Ну, по-русски деды, ну, это тоже как-то не то, так что получается предки, но духи тоже плохо, потому что это не то. В общем, слово предки пока приходится пользоваться. Если у вас есть более удачный вариант, пишите, звоните, у кого есть телефон, пишите в мессенджер на Фейсбуке, буду благодарен. Ну вот, и, собственно говоря, в это самое темное время года родилась страна. И надо сказать, что в соответствии с этой традицией вот Велю Лайкса, ну, это такое скорбное время, и природа скорбит, и, ну, и вот наш флаг карминно-белый, он такой строгий, сдержанный, очень стильный, но тоже, ну, скажем, не слишком веселый, благородный. И у нас есть день Лачплисиса, 11 ноября, день поминания тех, кто погиб, сражаясь за Латвию. Вот это вот день скорби, 11 ноября. Время очень подходящее для проведения военных парадов, воинских скорбных церемоний, торжественных со скорбинкой мероприятий. И иные годы военный парад проводили на 11 ноября, ну, вот в этом году 18-го. И потом, вот мне кажется, это патриотическая неделя, очень хорошо подходит, чтобы проводить какие-то дискуссии, «Каснотек Латвия», что происходит в Латвии, куда идем, интеллектуальные дискуссии, художественные выставки, театральные и кинопремьеры. А завершение 18 ноября – это безудержное веселье, веселый карнавал. То есть вот это мистериальное начало. То есть мы скорбим 11-го, радуемся, преображаемся 18-го. При этом там обязательно нужен живой, теплый огонь, потому что при всем уважении к Старой Риге, я вот тоже тут несколько дней в сумерках в ночи гуляю, поражаюсь, особенно вот там на Ойера Вацеша, там вот эта вот аллея времен года, это, конечно, совершенно прекрасное зрелище, но это вот такой хтонический, подземный огонь, вот это вот вэлли, вот эта вот искусственная подсветка, она при всей прекрасности отражает вот этот период года, если угодно, второй акт Жизели там в «Царстве мертвых». А на праздник нужно, чтобы было много площадок вот этих балов, карнавалов. Ну, кстати, вчера в Золотом зале латышского общества рижского проходил бал. Так что вот как-то эта идея просачиваются.
Да.
Ну и у того же у Яниса Акураторца, кстати, есть стихотворение, вот вот value like во время вот, значит, это предков накануне 18 ноября. И вот там такой вот рефрен, что когда капли дождя стекают по стеклам рам, помните наш Латвии, вот эти предки, вэли, в гости идут к нам. Вот, то есть он тоже связывал это с 18 ноября. Ну, вот еще вот его текст, где он бы призвал бы к радости карнавалу, я пока не нашел, может быть, еще найду.
Ну, то есть первые ростки вашей идеи уже начинают проклевываться, проглядываются. Иначе,
да.
Я хочу продолжить разговор о культурных событиях, сделаю отсылку к предыдущему часу нашей программы. Сегодня мы говорили о том, как 150 лет назад праздник песни, как появлялся на свет праздник песни. Сейчас на экраны как раз-таки вышел фильм «Земе кастет», «Земля, которая поет». Вот этому фильму был посвящен наше интервью, наш разговор с одним из актеров фильма, Андресом Булесом. Но в том числе в рамках этого интервью мы говорили и о том, что сам праздник песни, он впоследствии во многом привел нашу страну к независимости. И, коль уж мы начали с культуры, и в том числе с живописной выставки, насколько, на ваш взгляд, вообще сильно влияние еще в XIX веке сферы культуры и национальной идеи именно в умах творческой интеллигенции того времени, XIX века, и насколько она повлияла на события 18-го года XX века? Кстати, фильм вы сам видели?
Да, фильм я сам видел. Фильм хороший, фильм комикс, в смысле жанра. То есть это очень просто, вот буквально на пальцах рассказывается, вот как, да, создавался, выпекался первый праздник песни, что это было не гарантировано, что там был такой близкий к авантюрному сюжет, ну и вторая сюжетная линия, как там в одном из местечек Видземе, Лифляндии, там где-то на границе Латвии и Эстонии, потому что вот большое Видземе, Лифляндская губерния, она включала нынешнее латвийское Видземе с Ригой и юг Эстонии с Тарту. И там вот как люди готовятся.
Я сама еще не смотрела фильм, да.
Песни. Правда, проводить таких вот параллелей, что вот там тогда случился праздник песни, а потом вот в 18-м году провозгласили независимость, ну, очень метафорически, очень поэтически, да, можно так сказать. Если бы не появилась латышская культурная нация, вряд ли появилась бы нация политическая, ну и вот государственность. Это правда. Но вот сам феномен праздника песни очень важный, но это одна из граней, одна из составляющих этого лоскутного одеяла, но ну, в этом фильме, к сожалению, там не обошлось без помарок, когда вот главный стратегический просчет, по-моему, состоял в том, что вот этот праздник песни создавался по примеру немецкого праздника песни, который уже проходили там в Эстонии, прошел эстонский праздник песни. Но вот эти немцы, которые упоминаются в разговорах, они в кадре ни разу толком и не появляются. А главными противниками выступает Вот российская администрация, в частности, значит, там генерал-губернатор Риги и Лифляндии Багратион, там полицмейстер, ну, это не совсем соответствует исторической действительности, да, там была задержка с выдачей разрешения, но это, опять же, больше интриги немцев, не появившихся в кадре. Ну, ясное дело, что сейчас есть вот это вот актуальное, актуальный заказ на такое противостояние российскому путинизму, но напрямую проецировать на исторический фильм определенной эпохи, ну, это вряд ли стоит. Российская администрация занимала такую выжидательно-амбивалентную позицию. Одна часть сочувствовала и поддерживала скорее немцев, другая в противовес немцам для укрепления православия и вот русского тренда в крае ставила на латышей. То есть там все было, может быть, более сложно, интересно, чем показано в этом фильме. Но посмотреть этот фильм один раз вполне можно. И вот как пособие, как вот выпекался праздник песни, это очень неплохо. С другой стороны, конечно же, надо помнить, что вот эта традиция пения, единения в песне, в хоровом пении под открытым небом, она восходит к деятельности так называемых моравских братьев, по-латышски это «Бралюдраузес», переводится «Хернхутеры», такое вот труднопроизносимое название, когда, по сути дела, христианство в таком вот протестантско-пиетистском изводе впервые пробило латышей. То есть даже вот не эти шведские времена, хотя реформация идет уже давно, но там, да, были отдельные люди, которые как бы искренне отдались вот этому христианскому Богу, Иисусу Христу, всей душой. Но вот в основном это произошло, это 1730-40-е годы, Валмер-Муйжа, там вот формируется вот этот лифляндский центр вот этого движения, которое сразу охватывает широчайшие крестьянские массы. И, ну да, одна из составляющих – это хоровое пение, пение духовных гимнов. И вот здесь начинается хоровая традиция, которая потом выходит на следующий уровень уже в формате праздников песни. Сначала в Дыкле, это вот Юрис Нейкенс, потом общее латвийский, можно сказать, на территории сегодняшней Латвии праздник песни. Да. Ну вот начало было, было там.
Напоследок, если можно, тоже очень коротко, буквально две минуты остается до конца интервью. Какие уроки, на ваш взгляд, из 18-го года прошлого века могли бы быть применены сегодня для укрепления и сохранения независимости, суверенитета Латвии?
Я думаю, что здесь, как это писал Мандельштам, музыка от смерти не спасет, спасет мышление. То есть петь можно, это дает энергию, читать стихи, ходить в театр, в кино, но надо прежде всего мыслить о себе, о стране. Ну и я под занавес всех приглашаю в музей Яниса Кураторса, улица Оера Вацеша 6А, прекрасное место, очень теплое.
До 23 ноября еще
можно. До 23 ноября, 20-го будет разговор о традициях Value Likes 18.00 на латышском языке. 23-го, последний день, в 15.00 встреча с украинской общиной Тукумса в присутствии бывшего посла Латвии в Украине Андреса Вилсенса. И в 18.00 будет закрытие, закрытое, то есть вход туда, доступ по приглашениям, но если вы хотите туда попасть, там будут читаться стихи, будем смотреть картины Виктории Матисон, обсуждать их. Напишите мне в мессенджер на Фейсбуке, Игорь Ватолин по-русски, Игорь Сватолин по-латышски. Подавайте заявку и обрящите.
Спасибо большое за этот разговор. Напомню нашим радиослушателям, историк, публицист и куратор выставки, о которой тоже мы поговорили, Игорь Ватулин.
Всех с праздником.
Всех с праздником. Спасибо вам большое, Игорь. Да, вас тоже с праздником. Ну что, а наша программа потихонечку подходит к концу, но прежде чем с вами попрощаться, я проанонсирую программы, которые выйдут в эфир сегодня на Латвийском радио 4 18 ноября. Сразу вслед за программой «Домская площадь», сразу после 9 часов, выйдет в эфир программа «Дикая натура» с Дмитрием Шандро. Сегодня там речь пойдет о пчелах. Ведь, говоря о них, мы, конечно же, вспоминаем про мед. Но этот продукт далеко не единственное, чем пчелы могут осчастливить людей. Чем еще? Слушайте программу «Дикая натура» сегодня в 9 часов и 5 минут. После выпуска новостей в 10 часов выпуск программы «Кейс» мультимедийной платформы «ЛСМ Плюс». И сегодня речь пойдет о детях, которые остались без семьи. Журналист программы разбирается в работе системы, внесенной опеки, но главным образом речь пойдет о взрослых, которые делают все возможное для того, чтобы подарить этим детям счастливое настоящее, обеспечить лучшее будущее. В 11.05 непростая провинция с Ольгой Гудис. Сегодня она отправляется в поселок Лайды. С кем она там познакомится на этот раз, узнаете из программы «Непростая провинция». После 12 часов, как всегда, программа «Открытый разговор». 106-я годовщина провозглашения Латвийской Республики, День независимости. Сегодня это, конечно, центральная тема, в том числе и программа «Открытый разговор». Гостем программы сегодня станет Янис Сарц, директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО. Интервью было записано накануне, и потому у нас уже есть возможность послушать небольшой его фрагмент.
Независимость в наше время – вот не такая уже стабильная категория. И нам всем еще какой-то 5 лет назад казалось по-другому.
Я, неоткрыт никогда не был.
Независимость никогда не была бесплатной. Мы скорее живем в иллюзиях, что независимость – это навсегда, навеки вечные. Но недаром говорят, что каждое новое поколение должно бороться за свою независимость. И если мы посмотрим на мировую историю, государства появляются и исчезают. Какие-то государства существуют более длительное время, какие-то появляется совсем ненадолго и остается совсем непродолжительное время в учебниках истории. Каждое поколение должно подтверждать свое желание, какими бы ни были обстоятельства, обеспечивать существование государства. И нам досталось такое время. Мы еще помним, как мы получили эту независимость. И сейчас мы должны думать, как в этой ситуации в мире ее сохранить, как ее защитить. И я уже говорила, это никогда не бывает бесплатно и свободно.
Напомню, Янис Сарц в рамках программы «Открытый разговор». Это директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО. Сегодня праздничный выпуск ожидается и в рамках программы «Подробности». Слушайте его после 17 часов. Ну, а вечером наших радиослушателей ждет праздничный концерт в рамках передачи «Живая коллекция». Премьера Эдгарс Ошлея исполнит песни маэстро Раймонда Пауса. Слушайте этот музыкальный подарок после 20 часов. Ну что ж, друзья, программа «Домская площадь» на этом подходит к своему концу. Благодарю всех за внимание, что провели это праздничное утро вместе с Латвийским радио 4. Благодарю за помощь в организации проведения эфира мою творческую команду. Это звукорежиссер Регина Безаня, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко, продюсер эфира Наталья Пориэте. Ну а микрофона эти два часа вместе с вами провела Анастасия Ружанская. Всем желаю доброго праздничного дня, отличного настроения, будьте здоровы и, конечно, с праздником вас, с праздником, наша дорогая Латвия.
Tās ir zvaigznes ceļš, uz kurieni tev mani vēst. Pat taciņu mazu gargauju, vai pasaulē loku mēst. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Teicu, vēš, no kurienes manī tās spīs, pēc negaisa vienmēr būs saule, pēc nakts vienmēr krīs. Un tu, uguns, kurs kvēls ar tevi man sildīt, soli tuvāk un jūtu, ka tur esi tu. Kaut varētu vienmēr tā stāvēt starp virkli un mūžību. Tie ir vārti no manas tautas un dziesma man atrāk.